Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы обсуждаем самый непопулярный среди российских старшеклассников предмет – географию. Примерно 4,5% от общего числа сдававших ЕГЭ в этом году выбрали географию в качестве дополнительного экзамена. Значит ли это, что современные школьники нужные знания предпочитают интересным, или школьная география, перейдя в разряд социальных наук, стала скучной, мы и попробуем выяснить с доцентом географического факультета МГУ Алексеем Наумовым и президентом Межрегиональной ассоциации учителей географии Александром Лобжанидзе. Кроме того, поговорим о патриотическом воспитании и природных ресурсах с учителями географии Владимиром Михеевым, село Визинга, Республика Коми, Ольгой Парамоновой, город Белорецк, и Верой Минаевой, город Нефтекамск, Башкортостан. Благодаря тому, что в Москве проходил Всероссийский съезд учителей географии, я смогла пригласить их в московскую студию.
Романтизм прошел. Современные дети более прагматичны. И еще, по-моему, зависит еще от учителя.
Рассказывает Вера Минаева, лицей номер 1, Нефтекамск.
В общей тенденции общество и школа, они же взаимосвязаны. Не может быть школа отдельно от общества. И если в обществе не востребовано, как это в школе может быть востребованность?
А что вы делаете, чтобы заинтересовать ребят? Я знаю, что у вас есть такие темы, как Африка, Индия. Это как раз вот те самые крючочки, которые вы им кидаете? Или это просто ваш личный интерес?
Ну, если говорить там о странах, я больше люблю Азию, Японию, Индию, Китай. Мне очень эти нравятся. Ну, а вообще самый интересный курс в школе – это 7-й класс географии материков и океанов. Я ведь стала-то географом случайно. В школе я не уделяла особого внимания. Мне больше нравились история и химия. А когда я в школу после школы пришла, и учитель географии был очень больным, он директор школы был, и мне дали: вы молодая, вот вам указка, вот глобус на урок, вперед. И я когда стала читать, оказывается, такой интересный предмет.
Владимир Вениаминович, ваши наблюдения по поводу ваших детей?
Ну, Вера Ахметовна права, вот 7-й класс самый интересный. А далее интерес снижается, потому что в 8-9 классе мы изучаем географию России. Раньше была физгеография, четко экономика, сейчас смешали все вместе. Понятно, что экономики у нас как таковой нету. Мы изучаем то, что было в прошлом. А учебники это не могут донести. И вот мы, если учебникам повернемся, то эти учебники написаны достаточно скучно. Учиться, конечно, дети у нас не хотят. Особенно в 9-м классе вообще интерес падает ко всяким наукам. География то же самое. А в 10-м классе достаточно интересная эконом-география и социальная география стран, но остаются заинтересованы 1-2 из класса, не более. А теперь получается так, что настает время, надо выбирать ЕГЭ. У нас к маю месяцу точно никто сдавать не будет. Почему? А сегодня география не востребована. У меня где-то 1 из 100, предположим, поступает в МГУ, но это не каждый год я выпускаю. Поэтому если сдаст один человек ЕГЭ, то я уже доволен. В этом году у меня не было никого абсолютно.
Ваше наблюдение, что менялось со временем в географии, может быть, в содержании, да, которое предлагалось школьникам?
Ну, я считаю, в последнее время сильно не то, что поменялось, а упрощают. Особенно вот в 7-м классе у нас 1 час убрали. По неволе заставляешь идти по поверхности. Особенно такие темы, как вот страны, петроголопом по Европам. Но я вот заставляю детей делать, просто заставляю делать презентации. Мне поставили интерактивную доску. Сначала они предварительно подходят ко мне, тему берем. Дальше они работают в интернете, работают другими источниками. И создают, предположим, слайдов по 20. Больше нет смысла создавать. За это я ставлю им хорошие оценки. Даже так можно вести. Не по урокам, в смысле, по учебникам строго, а творчество, ради бога.
Это был Владимир Михеев. Последние 20 лет он работает учителем географии в своей родной школе в селе Визинга, Республика Коми. Моя следующая собеседница – Ольга Парамонова, средняя школа номер 1, Белорецк.
Это горный Башкортостан.
Школа городская?
Городская школа. Городская. Тоже большая школа. Большие, да. Было тоже 1500. Сейчас разгрузили, открыли новую школу рядом. И у нас тоже где-то в пределах 900 учеников. 800-900. Если мы, учителя, действительно можем интересовать собой сначала, то есть показать свою эрудицию, свой уровень образования, свою культуру, в конце концов. Если мы это все делаем, и если мы детей к себе располагаем, то они сначала идут с удовольствием на урок на наш, а уже потом начинают интересоваться географией. Конечно же, престиж нашего предмета в последнее время очень сильно упал. И падает он не из-за того, что мы там, учителя, допустим, мало уделяем внимания или где-то там не так преподаем, а именно из-за того, что государство, правительство нашего государства должным образом не уделяет внимания нашей географии, которую, извините, настолько уже унизили. Почему предмет, без которого мы не можем обойтись вообще нигде,
да, согласитесь? Россия очень большая, действительно.
Согласитесь, мы тем более живя вот именно в такой огромной стране.
Но, с другой стороны, вы говорите о том, что есть вот целый курс, целый год или сколько там, посвященный именно географии России, правильно?
Два года
посвященных географии России. И что, этого мало или это неинтересно?
Дело не только в том, что мало или много времени России уделяется. Дело в том, что мы не можем дать всего того объема, который хотелось бы дать за то время, которое нам выделено. Мы вынуждены, не вынуждены, а мы обязаны просто еще и учить детей патриотизму, то есть мы каким-то образом любовь к родному краю должны развивать, правильно? Поэтому мы обязательно выделяем время и в курсе 8 класса, и в курсе 9 класса выделяем время на изучение родного края. Соответственно, сокращается количество часов и на изучение географии России. Вот у нас, например, в Башкирии был предмет отдельный, география Башкортостана. Один урок в неделю мы преподавали. Сейчас этот предмет убрали. И мы вынуждены каким-то образом в курс географии России включать. Тем самым, соответственно, какие-то темы приходится ужимать.
Так считает учитель географии из Башкортостана Ольга Парамонова. К школьной программе и новым стандартам мы вернемся после региональных новостей.
В Архангельске будет создан плавучий университет. Теперь студенты смогут принимать участие в научно-исследовательских экспедициях на судне Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Первый рейс состоится уже в июне 2012 года и продлится 30-40 дней. В состав экспедиции войдут лучшие студенты Северного федерального университета, преподаватели и научные сотрудники вуза, а также ученые из Норвегии. Роснано провел презентацию универсального электронного учебника для образовательных заведений «Plastic Logic 100». Мероприятие для представителей педагогического сообщества прошло в региональном бизнес-инкубаторе города Омска. 108 уголовных дел возбуждено против доцента Нижегородского государственного технического университета. Преподаватель обвиняется в получении взяток от студентов. Взятки преподаватель получал не напрямую, а путем заключения договоров страхования, где он выступал в качестве субагента и получал процент от сделки. В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премий в области научно-педагогической деятельности. Победителями стали 65 человек. По 30 тысяч рублей получат 25 участников, не имеющих ученой степени, и 40 человек с ученой степенью кандидата наук получат по 50 тысяч рублей. Учащихся московских школ, техникумов и вузов запретили привлекать к участию в публичных мероприятиях в учебное время. Соответствующее распоряжение подписано главой Департамента образования города Исааком Калиной. Напомним, по данным российских блогеров, студентов снимали с занятий для участия в митингах, организованных проправительственной организацией «Наши».
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о школьной географии, которая теперь состоит из природы, экономики края и населения, проживающего на изучаемой территории. Об этом рассказал педагог из Нефтекамска Вера Минаева.
География – один из предметов, который делает человека, наверное, человеком вместе с литературой, с историей. И вот девочка у нас, которая нынче поступила на геологический факультет, меня не было в школе, она написала мне письмо огромное, и она пишет: «Да, правильно вы говорите, что география кругом вокруг нас, а вот это в обществе как-то к этому относятся так? Может быть, по той причине, что сегодня свободный выезд за границу, они ездят кругом, да? А к России какое-то отношение такое? Сами мы унижаем как бы свою страну, принижаем ее роль в мире. И поэтому 2 часа, да. Но ведь Владимир Вениаминович сказал, что в 9 классе мы экономическую географию изучаем, а экономики-то нет сегодня. Я говорю о тракторостроении или автомобилестроении. И что? Как они у нас развиты? Что они выпускают? Мы говорим, вот металлургический комбинат в таком-то городе, а он работает сегодня? Дети говорят, вот вы говорите автомобильный город Тольятти, там Нижний Новгород, Москва. А в Москве 2 крупных было завода автомобильных. О чем говорить-то? И потом, допустим, когда я начинала работать, или я когда училась, география была интереснее, потому что там меньше было науки. Есть такие сегодня темы, которые и неинтересно рассказывать, и до детей оно трудно доходит.
Засушивают предметы.
Да.
Предположим, изучаем темы, обязательно статистика нужна. Сегодня она вся старая. Много. Мы ведь изучаем старые экономические понятия, как экономический район, которого, в принципе, уже нет.
Почему? Ведь так много всяких учебников новых выходило, что география осталась где-то в стороне. Ведь,
например, 8 класс. В 8 классе изучали физическую географию, и у нас вся география так построена. Сначала общая характеристика или природы. Если экономическая география, то хозяйство. А потом уже отдельно регионы. В 8 классе это называется природные районы, мы изучали. А сегодня, так как объединили комплекс природа, хозяйство и население, то мы эти природные районы не изучаем. Но как не рассказать про Красноярские столбы?
Ну, про Байкал.
Как про Байкал? Ну, Байкал еще ладно, есть там это, да? Какой-нибудь Кандалакшский заповедник или Приокский заповедник. Сколько много интересного можно говорить. Мой ученик, который учится на 3-м курсе в МГУ на географическом факультете, нынче у них была практика на Белом море. Так он вчера мне с восторгом рассказывал, какая красота, что они там видели. Он просто в упоении от территории нашей, а мы эту красоту, когда мы не можем, природная зональность, природные комплексы, нет, чтобы отдельной территории ее красиво рассказать, показать. А сегодня по интернету, компьютер, пожалуйста, что только можно, нельзя показать, да? А учебник читаем. В одном учебнике граница наша. Самая короткая граница с КНДР, мы говорим, 17 километров, да? Я другой учебник открываю, а там написано, что граница самая короткая с Эстонией, 37 километров. Ну как, это уже расхождение, да? Или мы говорим, самая длинная граница нашей страны с Казахстаном, 7000 с лишним километров, а там другие цифры даются. И я теперь начинаю сомневаться, я то ли это знаю. И потом, ребята все подходят и говорят, вот в атласе 7 класса есть Южный океан. Есть он или нет? Я говорю, дети, раз и навсегда установим. Нет Южного океана для нас с вами. Как это? 3 океана, Индийский, Тихий, Атлантический, у них у всех водные массы разные, у них свойства этих водных масс разные, а мы их выделяем Южный океан. Ну, конечно, спорный вопрос, но тем не менее, в учебниках интереса нет.
Сегодня кого-то заставить учебник прочитать? Невероятно.
Но действительно, ведь у детей гораздо больше возможностей что-то посмотреть и узнать в том же интернете. И, может быть, им неинтересно слушать это просто на уроке. У вас такая достаточно серьезная конкуренция, BBC, вот это все.
Ну, вы думаете, они смотрят эти передачи?
Что, не смотрят, да.
Не смотрят они эти передачи, не читают они интересной литературы, не ищут они в интернете сами ничего. Если только их вот действительно заставить сделать какую-то презентацию, да, тогда они еще полезут. Единицы, я вас уверяю, смотрят такие передачи. Все остальные просто сидят в интернете, ВКонтакте, Ваське, и все. Больше они ничего не знают.
То есть или играют, есть, и выиграют. Возможность есть, но она не используется. Да?
Они очень редко.
Учителя никто не может заменить. У нас в конце мая в республике проходит фестиваль, который называется «Надежда Башкортостана». И вот там задавали вопрос детям, вы за какого учителя, который вот новыми технологиями владеет, или за учителя смелым в руках? И мой Латыпов Тимур встает и говорит, можно мне? Да, можно. Я за учителя смелым в руках. учителя никто не может заменить. Ни компьютер, ни интернет там. Потому что мы, во-первых, эмоционально преподносим материал. Ребята после урока спрашивают, а вы там были? А вы это видели? Я говорю, нет, не была. Почему вы так спрашиваете? Вы так рассказываете, как будто вы там были, и вы это видели. Вот поэтому учебники мы заменяем.
Вы-то чем пользуетесь, дорогие мои? Откуда вы берете информацию? Отсюда. И не обидно ли вам, что вы там не были? Или где-то все-таки были? Где-то удается.
Я много
бывать.
Где была, да?
Расскажите.
Я вот сейчас, благодаря Российской ассоциации учителей географии, много где побывала в России. Была на Байкале, в Карелии, в Белом море в том числе. Была на Кавказе, в Новгороде. Вот не получилось съездить на Сахалин. К сожалению, по Сибири проехали достаточно много. Есть что рассказать, конечно, но действительно, лучше, вот я убеждаюсь который раз, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Конечно, когда мы рассказываем, не видя всего этого, это одно, но когда это увидел и рассказываешь, это другое.
Ольга Парамонова, средняя школа номер 1, Белорецк.
Путешествуем мы, не путешествуем. Это один вопрос. А то, что мы действительно, когда преподаем свой предмет, как Вера Ахметовна сказала, таким образом, что мы все видели и все видели своими глазами, все рассказываем таким образом, вот это другое дело. И действительно, дети, они послушают, большинство они послушают и запоминают. Мало кто учит уроки. Очень мало кто делает домашнее задание. В основном, если они услышали на уроке, они могут какую-то часть, большую даже часть воспроизвести, даже со средним уровнем развития. Мы-то сами используем много различной литературы. Мы используем и научно-популярную литературу, и учебники разных годов. Мы вот, например, готовя олимпиадников, то есть детей, которые участвуют в олимпиадах, мы берем учебники 60-х, 70-х годов, представляете? Потому что там информация была действительно настолько доступная, и та, которая сейчас необходима как раз вот для решения некоторых задач, то, что сейчас опущено в учебниках совершенно. И карты старые тоже, вот даже взять, допустим, в Африке, Кот-д'Ивуар, да? Берег слоновой кости. Бывают вопросы, где-то попадаются в олимпиаде, как, например, называлась такая-то страна. Понимаете? И вот на старых картах есть это, на новых картах вы нигде не найдете.
Тут и интернет, надо сказать, конечно, и о материальном обеспечении учителя.
Вера Минаева, лицей номер 1, Нефтекамск.
У меня стаж большой, я советского периода учитель. И я в советское время каждый год, а то и в год два раза, имела возможность по туристической путевке, которую никто мне не оплачивал, я 100% платила, на Байкал я тогда ездила, начиная от Германии, заканчивая Красноярским краем, на севере Ленинград, а на юге это республики Средней Азии. А сегодня у нас зарплаты такие, мы не можем ездить столько.
А вы ездили просто туристические путевки за свой счет, да? Ну, как любой гражданин.
Да?
То есть это было не от РАНО, нет, не от ЦК ВЛКСМ, не от ЦК КПСС, а
да,
вы просто...
Торбюро шли и покупали путевку.
А сейчас я, чтобы съездить, извините, я уже дополню. Сейчас я, чтобы съездить, например, в такую поездку, я коплю сначала, потом все отпускные забираю, а затем еще и влезаю в долги, чтобы потом еще полгода рассчитывать.
По России?
По России.
Подушевая плата. Сколько в школе учеников, и каждый ученик имеет стоимость. И мы, например, вообще лицей открывался как физико-математический. Потом его стали называть с географическим уклоном.
Это благодаря вам?
Да. Мы фонд зарплаты не умещаемся. Каждый год я сопровождаю команду республики на заключительный этап, и в этой команде обязательно мой ученик есть. Да? А мне... Фонд мы, если зарплаты не умещаемся, какая стимуляция может быть? Вот и все.
Почетная грамота.
Вера Ахметовна, а как так случилось, что благодаря вам лицей сделали с географическим уклоном?
Я не знаю, может, просто-напросто у меня больше времени свободного, чем у остальных, и я после уроков не гнушаюсь остаться и работать с учениками, те, которые проявляют интерес к этому предмету. И получилось так, что не по физике, не по математике занимают призовые места, а по географии. И теперь уже в Уфе, когда проходят, теперь уже по разным городам у нас, там говорят, ну, кузница кадров – это лицей номер один, город Нефтекамск. Только вот по той причине, что приходится дополнительно после урока, в неурочное время.
Кто участвует в олимпиадах по географии? Понятно, что это люди, ну, практически бескорыстные, наверное.
Вот у меня был такой Садрисламов Алмаз. Сейчас он учится на мехмате в МГУ. А он 2 года призер и победитель заключительного этапа Олимпиады всероссийской.
Там у меня сейчас тоже ученица Хусайнова Алина учится в МГУ. И как бы девочка разносторонняя очень. И у нас, скажем так, в школе была практически борьба за этого ребенка, куда его перетянуть, на какую олимпиаду. Это так часто бывает. Но в конце, в конечном итоге она выбрала все-таки географию. Смогли, наверное, больше заинтересовать.
У меня в основном участвуют мальчики. Девочек практически нет. Тоже была одна девочка, увлекалась географией. Она поступила и закончила юрфак МГУ. Сейчас работает у Санидзе, юрисконсультом. Для меня, конечно, это был тоже шок. Поступила в МГУ, но не туда, куда я ее нацеливал. Поэтому так, сейчас работаем с мальчиками. Они все поступают олимпиадники в МГУ.
Если на самом деле справедливости ради сказать, что достаточно бывает трудно им найти место в плане работы в той сфере, где они хотели бы именно работать. А это вот у меня мальчик тоже закончил БГУ, Башкирский государственный университет, на географический факультет, и пошел в магистратуру, решил подработать в школе. И коснулось действительно устроиться-то. Город маленький, некуда. Вот этот, кстати, мальчик, именно этот мальчик, Венер, он, когда занимался географией, он меня все время спрашивал: Ольга Александровна, а кем я буду? А сколько я буду зарабатывать, если я пойду на геофак? Вы знаете, я действительно немножко терялась. Но сейчас, однако, вот он хочет в школу.
В основном легко они работу находят, если они кончают МГУ, геофак. А если вот наш Башкирский государственный университет или, допустим, Удмуртский, им труднее найти работу, потому что нет такого широкого, что ли, профиля в этих наших вузах. И, наверное, как наши дети, которые там учились в БГУ, например, говорили, оборудование старое, недостаточное, нету оборудования. Это же многое значит. А тут они на какую практику ездят и с какими только приборами не работают.
Они возвращаются потом, или они...
Нет, они остаются, как правило.
Как правило, остаются в Москве,
да,
и за рубеж.
Да. Ну,
я считаю, это правильно.
Я из Башкирского приехал.
Возвращаться некуда. Да. Нет экономики, села вымирает.
Так и получается, что географический размах России не способствует популярности географии. Ни как школьного предмета, ни как науки, ни как средства для патриотического воспитания. Впрочем, случаются исключения. О них мы и поговорим с доцентом географического факультета МГУ Алексеем Наумовым и президентом Межрегиональной ассоциации учителей географии Александром Лобжаницы во второй части программы, после небольшого перерыва. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно будет также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями на субботних митингах протеста в российских городах. Сторонники Эдуарда Лимонова сообщают, что им удалось провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры на пост президента России. На Болотной площади в Москве на митинг националистов собрались сегодня несколько сот человек. Акция была приурочена к годовщине массовых беспорядков на Манежной площади, спровоцированных убийством футбольного болельщика Егора Свиридова. В Дагестане при столкновении автомобиля и товарного поезда погибли 3 человека. Еще один доставлен с ранениями в больницу. Выборы президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики можно считать состоявшимися. Как заявило агентство РИА Новости, секретарь Центра избиркома республики, явка избирателей превысила 54%. За пост главы республики борются 6 кандидатов. Главные соперники – нынешний лидер Игорь Смирнов и председатель Верховного Совета Анатолий Каминский. В самопровозглашенной республике Южная Осетия лидер оппозиции Алла Джоева призвала своих сторонников прекратить акцию протеста в Цхинвале. Она заявила, что власть выполняет пункты достигнутого соглашения с оппозицией. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики направился в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. К концу этого года США завершат вывод всех своих войск из Ирана. Из Ирака.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня мы пытаемся понять, почему такой интересный предмет, как география, оказался в числе самых непопулярных сразу после литературы. В первой части программы мы выяснили, как патриотическое воспитание зависит от природных ресурсов, что такое Южный океан, где находится самая короткая и самая длинная граница России, и почему такой большой стране, как Россия, географы сегодня не нужны. Последнюю тему мы продолжим обсуждать с доцентом географического факультета МГУ Алексеем Наумовым и президентом Межрегиональной ассоциации учителей географии Александром Лобжанидзе сразу после федеральных новостей образования.
Число бюджетных мест в вузах в 2012 году останется таким же, как и в прошлом году – 490 тысяч. При этом изменится распределение мест в пользу магистратуры за счет бакалавриата. Это, по мнению представителей Министерства образования и науки, должно повысить качество подготовки выпускников. Стоит отметить, что вузы, несмотря на общее сокращение числа абитуриентов и их крайне невысокий уровень подготовки, а также недобор на бюджетные места в 2011 году, подали заявку на прием 600 тысяч абитуриентов. 85% российских студентов положительно смотрят на внедрение компьютерных технологий в систему образования. Каждый третий опрошенный считает, что электронные зачетки и ведомости удобнее бумажных, их не надо носить с собой, и снизится вероятность их потери. 2% студентов признались, что не против взломать данные и исправить оценки. Опрос проведен порталом для молодых специалистов «Карьер.ру». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, позволяющий признавать дипломы и ученые степени ведущих зарубежных вузов без дополнительных процедур. Речь идет о документах об образовании, выданных государствами, с которыми заключен договор о взаимном признании и эквивалентности, а также о вузах-лидерах мирового образования. Министерство образования и науки объявило об открытии в сети интернет дискуссионного клуба. На страницах портала любой пользователь сможет высказать свое мнение, предложить идеи по развитию системы образования и науки и задать интересующий его вопрос. На сайте также будет опубликована актуальная информация, касающаяся деятельности министерства. Российская газета опубликовала утвержденный Министерством образования и науки список олимпиад для школьников, победители и призеры которых получат льготы при поступлении в ВУЗ в 2012 году. Всего в списке 79 номинований.
Это были федеральные новости образования. Итак, мы продолжаем обсуждать судьбу школьной географии. Гости московской студии – доцент географического факультета МГУ Алексей Наумов и президент Межрегиональной ассоциации учителей географии Александр Лобжанидзе. Так получилось, что география не очень популярный предмет у школьников, но это связано с тем, что географию надо сдавать в очень немногие вузы при поступлении, да, и, соответственно, интерес к географии у школьников небольшой. Хотя, с другой стороны, сейчас дети много ездят, да, и как раз это имеет практический смысл знакомиться с географией, изучать интерес, да. Есть в этом какая-то проблема для вас сейчас или нет?
Вот. Дело в том, что раньше интерес к географии был больше, еще и потому что социальный заказ на географию был пошибче. Профессиональное приложение, как бы, для своих сил, для тех, кто себя посвящал потом географии, было гораздо шире. Страна строила БАМ, осваивала Дальний Восток, страна искала активные месторождения разных полезных ископаемых. Кстати говоря, по миру страна довольно активно тоже занималась помощью всяким там развивающимся странам, и это было реальное довольно большое приложение сил для тех, кто выбирал для себя географические или с ними смежные специальности. Так что проблема того, что сейчас очень узок круг специальностей, на которых вузы принимают ЕГЭ по географии, это только часть проблемы. И второй момент тоже интересно, вы сказали о том, что ныне дети много ездят, на самом деле это сильно развращает. Я с этим встречался, вот беседуя с детьми многих своих приятелей, когда дети легко выезжают куда угодно, и не только на Красное море, а в какие-нибудь далекие страны, зачастую у них уже нет такого интереса к познанию заранее всего этого и к перелопачиванию большого пласта материалов по этим странам. Все просто. Сел с родителями на самолет, поехал, там встретил гид. Так что это такой синдром Простаковых современных.
Это был Алексей Наумов.
Ну, география всегда изначально была овеяна духом романтики. Это была наука путешественников, наука людей, которые ищут новое. А сегодня молодежь очень прагматична.
Александр Лобжанидзе.
И, конечно, то, о чем говорил сейчас Алексей, таинства путешествий для них нет. Таинство путешествий сегодня – это возможность купить билет. Поэтому для них познание географии – это возможность заработать деньги для того, чтобы улететь в другие страны. Это очень обидно. На самом деле уровень интересующихся географией можно оценить такой цифрой. Относительно недавно, год-два тому назад, один из институтов проводил опрос, и там был такой вопрос: какие предметы школьного курса вам понадобятся в вашей практической деятельности? География, всеобщему удивлению, заняла одно из последних мест, имея всего 3% респондентов. Те же самые 3% география имеет на ЕГЭ. Поэтому совершенно справедливо, что сегодня проблема лежит не только в том, что ряд вузов отказалось от принятия географии как учебного предмета на вступительных экзаменах, но и в самом подходе к предмету, к его практической ориентации, к жизни у этих прагматичных детей нового поколения.
Оказалось, что все еще более груз, чем я думал, да?
Ну, в общем, так.
Так, может быть, вообще как-то минимизировать географию? Или она и так в школе минимизирована?
Количество часов на географию в школьном курсе за последний год действительно сократилось. География раньше была представлена, начиная с 6 класса по 10, во всех классах по 2 часа, а в 7 классе она имела 3 часа. Сегодня положение сильно разнится между типами учебных заведений и даже регионами. Ситуация выглядит следующим образом. По базисному учебному плану география сегодня представлена 1 часом в 6 классе, 2 часами во всех остальных, и в ряде профессиональных учебных заведений, техникумах, музыкальных училищах география вообще не представлена ни в 10, ни даже в 9 классе. Вот я сейчас был на съезде учителей географии в Вологде, ко мне подходили учителя, работающие в системе профессионально-технических училищ, как они раньше назывались, и сказали, что география, изучение ее заканчивается в 8 классе. В новом базисном учебном плане географию вернули 1 час в 5 классе, но мы очень хорошо знаем практику одночасовых предметов. Если предмет изучается 1 час в неделю, к нему нет серьезного внимания. Мало того, на 5 класс в новом базисном учебном плане географические темы вошли такие, как, например, масштаб, определение координат. Для пятиклассников, которые не изучают понятие угол, для пятиклассников, которые не изучают еще пропорции по математике, все это достаточно сложные вещи. А спрашивать их об этом будут в конце 10 или 11 класса в ЕГЭ. И больше нигде и никогда, ну, по сути, с этим, как с новым материалом, знакомиться они не будут. Разработчики стандартов говорят о том, что сколько бы часов на предмет не дали, они его все равно не знают.
Ну, дети. Они еще говорят, что есть и лобби предметное.
Да, это известная такая уже фраза, мы даже знаем автора. Разговор о том, что любое, конечно, предметное лобби будет свой предмет отстаивать, это первая правда. Но вторая правда заключается в том, что нужно понимать то разумное количество часов на предмет, которое необходимо для освоения этого содержания. И разбивать предмет по часу между 5-м и 6-м классом, не имея поддержки со стороны так называемых межпредметных связей по математике, по ряду других предметов, такие же с потерей межпредметных связей с историей в старших классах. В этой связи еще стала одна проблема, я думаю, Алексей подтвердит, это проблема выбора географии в старшей школе, когда сейчас в новом стандарте, который обсуждается для старшей школы, место географии, в общем, весьма расплывчато, и мы боимся ее потерять. Есть в общем, модель, которую наши разработчики взяли за основу. Эта модель называется международный бакалавриат. Есть целая система стран, больше стран европейских, но есть она и признается в Америке, International Baccalaureate. Это модель, которая подразумевает вот тот самый пресловутый выбор из 6 групп предметов, о котором так много говорят. Там география, так же, как и у нас, попадает в группу humanities, то есть общественные науки, но выбор географический абсолютно обоснован тем, что география применима в этих странах, на нее есть спрос. Проблема заключается в том, что у нас нет завершающего курса географии. Курс экономической и социальной географии мира, какой бы великолепный учебник ни был издан, есть классический Владимир Павлович Максаковский, есть великолепный учебник Вероники Николаевны Холлиной «География человеческой деятельности», есть учебник Александра Павловича Кузнецова, ряд других, новых и так далее. Но это не завершающий курс географии. Это лишь один из курсов географии, знакомящих детей с зарубежными странами и с экономикой мировой. А вот такого курса, как общая биология, например, в биологии нет. Это обобщающий курс. И то, что дети проходили в 6 классе, для них, конечно, это очень далекое вчера. Они должны на новом уровне, с новыми знаниями, в новых технологиях, в новых умениях это осмыслить. И вот тогда, конечно, это будет совершенно другой уровень подготовки для тех же международных олимпиад.
Действительно, у нас западает вот это звено между базовым географическим образованием и высшим образованием, поэтому мы на первом курсе первокурсникам даем то, что дается как раз в 12 классе ребятам в зарубежных странах. Это проблема как бы и для олимпиады, и проблема для нас, потому что вместо того, чтобы начинать с первого же курса профессиональную географическую подготовку уже углубленную, мы должны заниматься общим землеведением, потому что совершенно справедливо сказано, что в 6 классе объяснить общие закономерности планетарной Земли можно только на примитивном уровне, и далеко не факт, что они будут поняты. Это надо быть гением, чтобы понять все это в 6 классе, запомнить и потом воспроизвести еще в старших классах.
С другой стороны, чем мотивированы дети, те, которые участвуют в олимпиадах?
Фактически за последние лет 10, олимпиады в России больше 20 лет уже всероссийская проводится по географии. Так вот, последние лет 10 точно, и раньше тоже, на вершине вот этого Олимпа, то есть среди победителей-призеров, в основном дети не из Москвы. И даже вот последний год, тут исключение, там было двое питерцев среди тех, кто привезли золотые медали с международной олимпиады, даже не из Петербурга. В основном это провинция, провинциальные города, где немножко по-другому все устроено, чем в Москве. В Москве есть гораздо больше отвлекающих моментов, специальностей и так далее. В провинции это не так. Во-вторых, может быть, когда человек живет далеко от центра, для него география не пустой звук. Ну вот, например, просто выдающийся школьник Егор Шустов, который абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по географии и капитан сборной России, которая привезла золотые медали с международной олимпиады в этом году, он живет в городе Слюдянка. Это южный берег Байкала. То есть это даже не областной центр. Вот, может быть, потому что он живет именно там, в Сибири, на берегу Байкала, для него география – это изначально не пустой звук. Вот, хотя иногда объяснить очень трудно. Я себе задаю этот вопрос каждый год, когда вот вижу список тех, кто победил на Всероссийской олимпиаде, и порой диву даешься. Бывают сюжеты потрясающие. Был один выдающийся человек, он потом был моим студентом и аспирантом, и стал кандидатом наук. Он был из поселка в Брянской области, где географию вообще в старших классах не вели, не было педагога. Он сам по книжкам занимался. Вот поди, что увлекся географией и увлекался ей так, что стал кандидатом географических наук очень быстро, в 3 года после того, как закончил факультет.
Впрочем, пример, который привел Алексей Наумов, скорее исключение, чем правило. И если прежде география стояла несколько особняком от прочих предметов, пробуждая романтические желания, то сейчас она утратила свое очарование, подобно тому, как путешествие превратилось в туризм. О географии как науке мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Министерство образования Азербайджана проводит экспертизу дипломов школьных преподавателей. В ходе проверки 59 тысяч учителей было установлено, что более 1000 из них работали либо по поддельным дипломам, либо по дипломам вузов, не имеющих лицензии. Министерство обещает продолжить проверки. У каждого третьего ребенка в Великобритании дома нет книг. Таковы данные анкетирования 18 тысяч школьников в возрасте от 8 до 16 лет. Опрос также показал, что девочки чаще мальчиков увлекаются чтением. Кроме того, был подтвержден общеизвестный факт – читающие дети лучше учатся. Министерство образования Кыргызстана объявило о борьбе с коррупцией в вузах. Чиновники призвали учащихся в тесном сотрудничестве с министерством контролировать проведение чистой сессии и бороться за право студентов на качественное образование. Студенты согласились принять участие в акции только в том случае, если не будет давления со стороны администрации вузов.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – доцент географического факультета МГУ Алексей Наумов и президент Межрегиональной ассоциации учителей географии Александр Лобжанидзе.
География еще очень невыгодно занимает свое положение, потому что она находится в базисном учебном плане в системе общественных наук. Хотя совершенно понятно, что география – единственная наука, которая входит одним своим крылом физической географии в систему естественных наук, а вторым своим крылом – в систему общественных наук, и, по сути, их соединяет. Это наука о природе, обществе и их взаимодействии.
Да, то есть даже есть социальная география.
Ну, это и есть, это... в общем, общественная география, social studies.
Был такой интересный человек, о котором все наверняка слышали, Иммануил Кант, который деньги получал за то, что он был профессором физической географии в Кёнигсбергском университете. Так вот, у него была другая классификации наук немножко, он делил их не на естественные и социальные, а у него были науки, например, хронологические, сречь история, и хорологические, пространственные, сречь география, то есть другая совершенно плоскость деления наук. Это действительно странная вещь. Понятно, наверное, почему кому-то захотелось географию сделать наукой общественной, потому что география – это наука о земле, о территории для человека. Вообще, практически не осталось на нашей планете мест, куда бы нога человека не ступала, и которые так или иначе не были бы связаны с человеческой деятельностью. Это все понятно. Но вот вопрос, по каким законам живет та или иная территория, природное сообщество, навряд ли только по социальным, конечно. Так что тут еще это добавило путаницы и проблем. Безусловно, вместить в голову школьника знания обо всех на свете странах, реках, горах, морях, проливах – это бессмысленное занятие. Но дать ему некую систему, если угодно, некую философию, геософию пространственную, на которую потом он уже будет класть вот эту всю информацию, которую получит из радио, телевидения, интернета, программы Animal Planet, не знаю, из собственных путешествий. Вот это нужно.
Александр Александрович, вы автор учебников. Ну, во-первых, вам как-то приходится сокращать тот объем содержания, который был прежде, да? Чем вы поступаетесь в таком случае? И, во-вторых, очень много возможностей для иллюстрации. Сложно, наверное, как-то вот в таком в бумажном виде сейчас географию преподавать.
Ну, мы практически ушли от бумажного вида. Появился очень интересный проект «Сферы» в издательстве «Просвещение». Хочу сразу сказать, это не реклама, и не хочу, так сказать, говорить, что это единственный учебник, по которому надо учиться, но философия, с которой мы подошли к созданию комплекса «Сферы», была совершенно иная. Учебник – это только путеводитель по определенной теме, поэтому каждый параграф – это всего лишь один разворот. Причем это разворот как в бумажном учебнике, так и в электронном учебнике. Ну, в более старших классах, восьмых, девятых, конечно, это не всегда так, там есть и два разворота на некоторые параграфы, но это максимум. Текстовая часть разворачивается перед учеником, когда он открывает этот учебник на экране компьютера и превращается в самый разнообразный материал. Это могут быть и фотографии, и видеофильмы. Здесь создан огромный пакет приложений, связанных с работой с этим учебником с точки зрения того, что сейчас принято называть компетенциями ученика. Это и работа с картой, это и работа с текстом, это работа с таблицами, это построение графиков, диаграмм. То есть освоение материала идет через деятельность. Это существенно изменяет подход к обучению. Поэтому задача любого предмета сегодня и любого автора – подумать о том, как сделать то содержание, которое он передает, разнообразным с точки зрения той деятельности, с которой будет вовлечено это содержание.
У меня к вам обоим такой вопрос. Кто становится учителем географии?
Вот. К сожалению, сейчас учительский корпус в отношении географии – это люди уже в основном немолодые. А так что есть педагогические вузы, вот Александр Александрович что-то лучше скажет. Есть люди, которые приходят в учителя географии после университетов классических по разным причинам. Вот среди моих сокурсников, правда, я давно очень закончил университет в 83-м году, были люди, у кого просто дети поступали в школу, и они шли учителями географии. Или, допустим, муж военный оказывался где-нибудь в отдаленном гарнизоне, и там работы географа-профессионала не было, а школьный учитель вполне мог быть востребован. Так что причины разные.
год от года набор на географические факультеты, и от классические университеты, да и в педагогические идет, в общем, со спадом, потому что, ну, помимо демографической ямы, играет свою роль существенную на набор. А приходят люди совершенно разные, очень увлеченные географией, иногда даже с удивлением обнаруживаешь, что твой бывший троечник, студент, который у тебя занимался достаточно плохо, становится чрезвычайно интересным географом-исследователем. Вот буквально недавно на той неделе приходил наш бывший выпускник, который уже там полмира объездил с точки зрения вот именно исследователей. Когда он у меня учился на курсе этногеографии, он абсолютно не производил впечатления такого, значит, интересного исследователя. А кто приходит в географию в учительскую? Иногда это люди, приходящие из династии. Вот я знаю такие примеры и у нас на факультете. Это дети моих сокурсников, с которыми мы учились в педуниверситете. Это дети наших преподавателей и внуки наших преподавателей. Одна сторона. Это люди, как правило, очень преданы этому предмету, с детства знающие все плюсы и минусы того, что будет в этой профессии. Другие люди приходят абсолютно случайно, и тут есть два пути. Они либо отсеиваются, либо они так увлечены этим предметом, что остаются и идут даже потом в школу. Третья группа – это походники, такие люди, которые любят с детьми куда-нибудь ходить, любят вот экскурсионную деятельность, туристическую деятельность, и я знаю такие примеры. Они не очень сильные с точки зрения, может быть, каких-то методических идей, но они увлекают вот этим практическим привитием географии к ребенку через систему походов, через какие-то активные формы изучения этого предмета, это тоже путь. Ну и четвертое, люди, которые приходят, потому что у них жизненный выбор так совпал.
Ну, получается, что теперь количество географов сократится, ну, количество тех, кто пойдет на географию, потому что это должен быть осмысленный выбор, ребенок должен сдать просто этот экзамен, да, если он его специально не сдал, если он на это не нацелен, то ему уже такое прийти в голову, ну, вряд ли, даже если придет.
Школьников, да?
Школьников, да.
Наверное, сократится, конечно, хотя тут могут быть разные сюжеты. Я помню, фурор произвело в июне, когда вручались очередные гранты Русского географического общества, сообщение одного нашего коллеги из Смоленска о том, что у них в 7 раз в этом году выросло, по сравнению с прошлым годом, число школьников, которые записались на ЕГЭ по географии. Но, в принципе, тенденция, конечно, плачевная, потому что раньше географию требовалось сдавать для поступления на экономические специальности, что абсолютно разумно, конечно, потому что, не зная экономической географии, быть экономистом, тем более в нашей стране, в общем, довольно странно. Всеми силами пытались оттащить от экологии географию тоже, заменить ее другими предметами. Оттащили-таки от туризма. Вообще удивительно, но в прошлом году, вернее, в текущем году, прошу прощения, в прошлом учебном году мы все измеряем немножко по-другому. Истории заменили для специалистов по туризму географию. Вот, хотя есть примеры совершенно, правда, не у нас в Отечестве, другие. Например, у нас географию не надо сдавать на специальности, связанные с международными отношениями. А вот в большинстве стран мира, насколько мне известно, там есть такой экзамен. В общем, логично. То есть, как можно быть специалистом по международным отношениям, не зная географию стран мира?
Хотя МГИМО, по-моему, на одном из факультетов восстановил
географию. Да, вот сейчас восстановило, да, об этом говорили, но вот до этого тоже была плачевная ситуация, то есть проваливаются целые пласты, вот туризм отвалился, экология там в таком пограничном положении, экономика отвалилась, и, естественно, это сказывается, вы абсолютно правы, на количестве ребят, школьников, которые записываются на географию на ЕГЭ, и это, конечно, такой аргумент для тех, кто хочет сократить географию и резать ее часы.
У меня такой к вам вопрос. У вас собственные какие-то интересы исследовательские или любимые темы? Ваши собственные интересы, вот самый такой острый.
Ну, у меня это любовь к народам, география народов, этногеография и география религии в некотором смысле. География населения, вот моя большая область такая, помимо школьной географии, в которой я, естественно, работаю.
А что с вами, Алексей?
Ну, у меня так, область, которой я занимаюсь, причем занимаюсь и практически, приносит в том числе мне и некоторые средства, это сельское хозяйство, география сельского хозяйства, география земельных ресурсов. Если конкретно, то так получилось, что я занимаюсь этим пока в основном не в нашей стране, а в далекой Латинской Америке, где я и учился когда-то, год был на стажировке и преподавал. Ты уже в течение 11 лет координирую один международный проект, который связан с разными аспектами освоения новых земель, сельскохозяйственного освоения новых земель в Бразилии. У меня уже 5 учеников моих защитили кандидатские диссертации под моим руководством. Вот все они очень неплохо пристроены, и в основном как раз в той сфере, в которой они писали свои диссертации. Они работают в крупных компаниях, занимаются там стратегическим планированием.
Я хотела уточнить, что в России...
Да, ну вот есть конкретный пример. Одна из моих учениц стажировку проходила в Бразилии, посмотрела, как там устроена деятельность в территориальном аспекте крупных компаний агробизнеса. Вот она сейчас занимается стратегическим планированием в одном из крупнейших агрохолдингов России.
Сфер применения очень много. Сначала был очень популярен туристический бизнес, но он насытился. Один из наших выпускников географического факультета сейчас на острове Русский руководит стройкой века, подготовкой к саммиту АТЭС. Его географическое образование, видимо, позволяет ему это делать. Он занимается поставками всех комплектующих на остров Русский. То есть, с точки зрения логистики, наверное, география дает хороший образовательный уровень. Самые разнообразные. Вот, кстати, у нас был проект на нашем геофаке в течение 7, по-моему, лет. Мы работали с национальными парками Соединенных Штатов. Ну, примерно 2, 3, 4 человека в год мы посылали в каждый национальный парк по этой программе на стажировку, и часть из них осталась, они работают, потому что востребованность вот в кадрах с хорошим знанием иностранного языка и с хорошим пониманием географии там очень высока, а национальных парков Соединенных Штатов достаточно много. К сожалению, родина не всегда востребует этот уровень образования, в отличие, например, от зарубежных стран.
Действительно, если профессия географа на рынке труда не востребована, трудно ожидать от российских школьников, что они будут интересоваться наукой, которая помимо природных ресурсов изучает то, чего, собственно, нет. Народонаселение, которое не проживает, и промышленность, которая не работает. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали доцент географического факультета МГУ Алексей Наумов, президент Межрегиональной ассоциации учителей географии Александр Лобжаница и учителя географии Владимир Михеев, село Визинга, Республика Коми, Ольга Парамонова, Белорецк и Вера Минаева, Нефтекамск. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».